В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех наших слушателей и зрителей. Я напомню, что вы можете смотреть нас на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Для этого заходите просто на наш канал или Facebook страницу. Там есть прямая видеотрансляция нашего эфира. И прямо под трансляцией у вас есть возможность оставлять свои комментарии. Если они будут по теме, будем их цитировать в нашем прямом эфире. Напомню также, что вы можете слушать нас как на средних волнах, так и на FM-волнах. И можете звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для звонков с материковой части Украины 044 490 2905. Напомню, что у нас изменилось время выхода в эфир наших программ. Радио Крым Реалии. Утренние эфиры теперь слушайте с 9 часов утра, а вечерние с 19.00. Сегодня мы будем говорить об археологии, об особенностях крымской археологии в условиях аннексии. Вообще Крым — это такая территория, которая очень богатая на археологические находки, и последние 6 лет это доказывают, потому что эти работы активизированы сейчас российскими учеными. Будем говорить о том, как складывается судьба крымской археологии и остаются ли те артефакты, которые находят на территории аннексированного Крыма крымские и российские ученые, остаются ли они на территории полуострова. Будем отталкиваться сегодня в нашем эфире от того, что археологи обнаружили сразу несколько древних поселений на территории строящегося тракта водоподачи Феодосию и Керчь, среди которых поселение Золотоордынской эпохи под названием Аджи-Эль. Место раскопок находится в районе села Новониколаевка в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщает издание «Крыминформ». Археолог Алексей Куликов рассказал «Крыминформу» о том, что изначально по трассе строящегося водопровода была проведена масштабная разведка, были выявлены признаки поселения, соответственно, были проведены вот эти археологические работы. Что рассказали еще? Кроме того, что нашли вот это поселение Аджи-Эль, обнаружили также несколько поселений эпохи Бронзового века. Недалеко найден, в частности, некрополь и курган. Давайте послушаем, что рассказал в комментарии телеканалу «Вести Крым» Игорь Матюхин, младший научный сотрудник учреждения под названием «Институт археологии Крыма».
В ходе работ выявлены археологические объекты, хозяйственные ямы, зафиксировано погребение, зафиксирован зольный слой края поселения. Сейчас изымаются артефакты, производится их подсчет и камеральная обработка. Зафиксированы фрагменты человеческих останков, в данном случае это 2 человеческих черепа. Вероятно, они относятся к времени Первой мировой войны, либо к времени гражданской войны в Крыму.
То есть человеческие останки, которые обнаружили вот там на месте раскопок, они относятся к более позднему периоду. В Институте археологии Крыма рассказали о том, что археологи обследовали не более 10% площади поселения. Там также отметили, это уже цитирует агентство ТАСС, что для того, чтобы проводить масштабные раскопки, нужны средства, которых сейчас у института нет, поэтому раскопки завершились, и там был уложен водовод. Обнаруженные артефакты обещают передать в фонды Восточно-Крымского историко-культурного заповедника. Далее комментарии Натальи Быковской, замдиректора этого учреждения.
Мы распределяем их по различным коллекциям в зависимости от рода материала, в зависимости от их состояния сохранности. Затем проводится большая реставрационная работа, работа по внесению этих памятников в государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации.
О позиции Украины по этому вопросу мы еще поговорим отдельно. Прежде еще одна новость относительно работы археологов в Крыму, к которой мы будем возвращаться сегодня на протяжении нашего эфира. В октябре на территории аннексированного Крыма стартовал проект археолога в России и Франции. Экспедиция по местам Крымской войны, условное название этого проекта как раз-таки «Крымская война». Цель – найти прежде неизвестные захоронения солдат и придать их земле с воинскими почестями. Так этот проект представлен в российских СМИ. Российский Первый канал сообщил о том, что разыскать прежде неизвестные захоронения времен Крымской войны на полуостров, невзирая на санкции, приехали, в частности, 15 французских историков и антропологов. Этот проект спровоцировал реакцию Министерства иностранных дел Украины. В ведомстве в очередной раз напомнили о том, что археологические раскопки на территории временно оккупированного Крыма являются незаконными не только по украинскому законодательству, но и по международному. В ведомстве призвали Россию остановить такие работы на полуострове. МИД Украины, в частности, напомнила о рекомендациях Генеральной конференции ЮНЕСКО за декабрь 1956 года, согласно которым в случае вооруженного конфликта государство-оккупант должно воздерживаться от проведения археологических раскопок на оккупированной территории. Тогда же, в конце октября, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил у себя в Фейсбуке, что проинформировал генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша о продолжающихся российских археологических раскопках на территории Крыма. Напомню, что ООН не признает аннексии Крыма и осуждает этот процесс. В ответ директор Института археологии Крыма Вадим Майков в комментарии Интерфаксу назвал требования Министерства иностранных дел Украины остановить археологические работы в Крыму, цитирую, бессмысленными действиями, которые ни к чему не ведут. Радио «Крым Реалии» перед эфиром пообщалась с Вадимом Майко, директором Института археологии Крыма, который считается с структурным подразделением Российской академии наук. Об этом мы отдельно еще расскажем. И в комментарии радио «Крым Реалии» он объяснил свою позицию.
Эта акция, на мой взгляд, бессмысленная по той причине, что, вот, допустим, наша археологическая организация существует на полуострове уже 73 года, с 1947 года, когда мы были основаны. И все эти годы мы проводили археологические исследования на полуострове, получен уникальный по объему материал, который позволяет реконструировать основные страницы истории нашего региона с древнейших времен и до самого позднего Средневековья, включая новое время. Как мы проводили археологические исследования все эти 73 года, так мы и проводим. Это наша основная деятельность. Мы за это получаем зарплату. Люди, так сказать, за счет этой зарплаты живут. Поэтому прекратить работу на полуострове мы не можем никак, поскольку без работы останется достаточно большое количество, скажем так, специалистов. Причем специалистов самого высокого уровня. Другое дело, что здесь нужно четко разграничивать те работы, которые проводит наш институт согласно своим научным, скажем так, планам, которые у нас утверждены, так называемые госзадания в Российской Федерации, и за которые мы получаем, собственно, заработную плату. И раскоп, которые проводятся на территории полуострова, особенно активные, они ведутся с 2015 года, в связи с хозяйственным освоением Крыма, так называемые хозрасчетные работы, которые связаны с отводом земельных участков под то или иное, скажем так, строительство, под тот или иной инфраструктурный проект. Дело в том, что эти работы очень тоже большие по объему, таких больших работ у нас на полуострове не было никогда. Поэтому выполнение этих работ не под силу любому специализированному научному и не только научному учреждению. Поэтому, конечно, в этих работах принимает участие большой коллектив специалистов, в том числе с материковой России. Но, насколько я знаю, мы пытаемся эти работы, конечно, контролировать. Вся информация об этих работах у нас есть. Эти работы проводят тоже высококвалифицированные специалисты, которые знают, что делать. И, короче говоря, никакая информация относительно истории Крыма не потеряно. Вот все эти раскопки, отчеты об этих раскопках сдаются в научный архив Института археологии, в наш научный архив. Поэтому информацию об этих объектах культурного наследия, которые попадают в зону строительства, мы не теряем. Поэтому эти работы тоже остановить никак невозможно. Развитие Крыма продолжается. Мне кажется, что такая вот, такое запрещение археологических исследований просто неразумно и не будет иметь, на мой взгляд, никакого эффекта.
Напомню, что это Вадим Майко, директор Института археологии Крыма. И вот тут стоит сделать небольшое уточнение, потому что Вадим Майко в своем комментарии сказал о том, что истории его учреждения много десятков лет. Дело в том, что вот этот самый Институт археологии Крыма, который сейчас входит в структуру Российской академии наук, он был основан в 2015 году на базе Крымского филиала, простите, Института археологии Национальной академии наук Украины. Мне кажется, это важный момент для понимания того, о какой структуре идет речь. Украина это учреждение не признает, поскольку оно появилось после аннексии Крыма и поскольку оно не подконтрольно по факту Национальной академии наук Украины, в структуру которого входило до аннексии. Стоит напомнить о том, что в мае президент Украины своим указом внес этот самый Институт археологии Крыма в санкционирование санкционный список за незаконные археологические раскопки в аннексированном Крыму. Это не единственное учреждение, но одно из. Радио Крым Реалии поинтересовались у директора Института археологии Крыма, нынешнего, да, Вадима Майко, как вот это самое появление в санкционном списке Украины повлияло на работу института.
Это повлияло только в том плане, что, конечно, затруднены наши контакты с зарубежными специалистами, затруднены наши контакты с украинскими специалистами. То, что они полностью прекратились, я вам честно сказать могу, что это не так, что так были наши контакты научные, которые были налажены десятилетия назад. Ну, особенно у тех наших специалистов, скажем так, предпенсионного и пенсионного возраста. Конечно, как они были, так они и существуют. Но это, конечно, неофициально происходит все. Это не секрет ни для кого, и я думаю, что никакую тайну здесь не приоткрываю. Санкции, запрещающие нам, ну, ученым Крыма, общаться со своими коллегами из Украины, на мой взгляд, тоже, конечно, бессмысленны и ничего продуктивного в себе не несут, поскольку наука, любая наука интернациональная, и археология в том числе, как были эти контакты налажены, как мы обменивались информацией с целью выяснения истины, так это все и продолжается. Но если это действительно специалист, заинтересованный в археологии Крыма, так или иначе жить без информации невозможно. И эту информацию как-то им надо получать. Вот таким вот образом они ее получают.
Мы также спросили у директора Института археологии Крыма, как влияет вообще на работу археологов в Крыму статус полуострова.
В плане общения с зарубежными специалистами, в плане организации совместных экспедиций, которые у нас были, в плане поездки за рубеж. Конечно, мы это ощущаем. Но сказать, что что-то принципиально поменялось вот конкретно в работе нашего института, я не могу. Вот поскольку мы как работали, как вели раскопки на тех объектах, на которых наши специалисты работают уже многие не одно десятилетие, так мы их и продолжаем.
Напомню, что это Вадим Майко, директор Института археологии Крыма, который появился вот в 2015 году. Перед эфиром мы с ним пообщались и, в частности, спросили, что происходит с артефактами, найденными в ходе археологических раскопок на территории Крыма с момента начала аннексии, то есть 2014 года. Остаются ли они в Крыму?
Процедура здесь совершенно стандартная. Как она была прописана в украинском законодательстве, так точно же она прописана и в российском. То есть все находки, обнаруженные на территории конкретного региона, поступают в музейный фонд именно этого региона. Поэтому все находки, обнаруженные в Крыму, они все сдаются в музейный фонд Республики Крым. Они остаются. Ничего за пределы полуострова не исчезло. Это вам говорю с 100% уверенностью, поскольку и моя супруга работает в музее. Главным хранителем, она знает ситуацию. Они все остаются здесь, на полуострове. Многие из них попали в экспозицию уже сейчас. Остальные находятся в фондах, обработаны и хранятся соответствующим образом. То есть здесь ничего не поменялось по сравнению с тем, что было до 2014 года.
Это были комментарии Вадима Майко, директора Института археологии Крыма Российской академии наук. Напомню, что это учреждение появилось в 2015 году. Украина, соответственно, не признает существование такого учреждения научного. До 2014 года, собственно, вот это учреждение функционировало как Институт археологии при Национальной Институт археологии Крыма, да, или же крымский филиал Института археологии Национальной академии наук Украины. Вот тут уже боюсь ошибиться, но вы, я думаю, понимаете, о чем я веду речь. И вот у меня сейчас как раз момент для того, чтобы задать вопрос вам, наши слушатели. Я вижу, что есть вы у нас и на Ютубе, и на Фейсбуке. Как вы считаете, как быть с археологическими раскопками в Крыму? Вы слышали, что сказал Вадим Майко, он говорит, что остановить эти археологические работы невозможно. Как считаете, стоит ли их продолжать? Звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044-490-2905, номер телефона для звонков с материковой части Украины. Или оставляйте свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляции. К нам же присоединяется по телефону Эвелина Кравченко, старший научный сотрудник Института археологии Национальной академии наук Украины. И, что немаловажно, начальник инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции. То есть Эвелина Кравченко работала в Крыму до 2014 года очень активно. Евелина Антоновна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотела бы начать с такого общего вопроса. Вот вы могли бы рассказать нашим слушателям, какую ценность представляет Крым в археологическом плане? Много ли там еще всего под землей, извините за такую, возможно, грубость? Потому что новостей о том, что то или иное какое-то поселение обнаружили на территории Крыма, они продолжаются и после 2014 года.
Под землей там, боюсь так точную цифру сказать, скажу так, это тысячи, десятки тысяч и даже сотни тысяч лет. Все это там под землей. То есть человек в Крыму появился достаточно рано. Там есть стоянки неандертальцев, там, возможно, еще и какие-то более ранние материалы, которые дискуссионные. С того времени там человек жил постоянно, соответственно, все, что под землей Крыма, это все, что было там до нас. Поэтому там очень много археологических памятников и вещей.
Я хотела бы вот еще какой вам вопрос задать. Перед вами мы давали комментарии представителя так называемого Института археологии Крыма Вадима Майко, даже допуская, что вы, наверное, с ним, возможно, пересекались ранее по работе. Он сказал о том, что, мол, наука интернациональна, и он считает бессмысленными любые запреты на какое-то сотрудничество между, например, украинскими и российскими учеными или крымскими учеными, которые работают в условиях аннексии. Вот продолжается ли какое-либо сотрудничество украинских ученых-археологов со своими коллегами в Крыму?
С крымскими коллегами у нас сотрудничества нет. У нас с ликвидацией крымского филиала Института археологии Академии наук Украины все возможные официальные контакты прерваны. Часть наших сотрудников из крымского филиала перешли работать в Киев под крыло Института археологии непосредственно. А так неофициально, конечно, частично кто-то общается в приватном плане, в частном плане. И, естественно, у нас там остались друзья, у нас там остались коллеги. С некоторыми из них мы поддерживаем отношения, но это не значит, что мы с ними сотрудничаем в плане работы, то есть в плане проводящихся раскопок. Почему это важно? Потому что, да, я слушала предыдущее интервью Вадима, я его поддерживаю в том плане, что в Крымском институте нынешнем, в Институте археологии Крыма, работают крымчане, то есть непосредственно коренные жители Крыма. И, естественно, им надо что-то кушать, надо как-то кормить свои семьи. Соответственно, они будут говорить, что это законно, они будут говорить, что они будут это все проводить, поскольку у них просто нет другого выхода. А дальнейшее, это уже, знаете, наука интернациональна до определенного момента. Она интернациональна в мирное время. В военное время она перестает быть чисто наукой. Она превращается частично... Она очень завязана, очень сильно завязана на международные отношения и на внешнюю политику.
Эвелина Антоновна, я вижу, что у нас под нашей Facebook-трансляцией есть вопрос от председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Он пишет, спрашивает о том, направляются ли научные отчеты по проведенным археологическим раскопкам в Крыму, я так понимаю, в Киев.
Нет, нет, у нас связи с ними вообще в этом плане никаких нету. Мы, то есть я точно так же, как и вы, узнаю новости о том, что они там очередное откопали из средств массовой информации, из Фейсбука, из интернет-ресурсов, в том числе и российских интернет-ресурсов, которые поэтому надо постоянно мониторить. Так что в этом отношении у нас там вообще никаких связей нет.
Еще такой вопрос, он касается судьбы артефактов, которые раскопали в Крыму за вот эти последние 6 лет. Вы упомянули о том, что сказал Вадим Майко, который говорит, что мы продолжаем работу, мы работаем в Крыму и получаем за нашу работу зарплату. У меня к вам вопрос, вот и он также нам сказал о том, что эти самые артефакты остаются на территории Крыма. По вашим данным, действительно ли это так? Нет ли каких-то объектов, которые были перемещены в Россию?
Для того, чтобы говорить фактически, надо ссылаться на документы. Документов у меня нету. Но У меня нету документов, которые бы подтверждали противоположное. То есть эти вещи остаются в Крыму и останутся там в дальнейшем. Что более важно? Для меня более важно то, что при неблагоприятном развитии ситуации для Российской Федерации, ну, скажем так, через год, через 5 лет, через 10 лет, самые ценные вещи могут моментально уехать оттуда в Санкт-Петербург или в Москву, скажем так, под таким девизом их сохранения, спасения, передачи на временное хранение. Они могут выехать оттуда на выставку. Выставка может продолжаться не только там месяц или полгода. Выставка может продолжаться год, два, три, пять. Соответственно, все это, поскольку это единое пространство таможенное, то есть вещи могут перемещаться в любых направлениях из Крыма в Россию, мы вообще не можем контролировать перемещение этих вещей. Поэтому говорить о том, что этого нет, мы не можем в принципе. Мы не можем это контролировать, мы этого не видим.
И вот тут в продолжение того, о чем вы сейчас говорите, вопрос. Можно ли как-то повлиять на этот процесс? Можно ли сделать так, чтобы как-то предупредить вывезение вот этих самых артефактов?
В принципе, есть один вариант. Международное законодательство предполагает такие возможности. Прежде всего, это касается санкционной политики Украины. Наше присоединение ко второму протоколу Гаагской конвенции про защиту культурных ценностей во время вооруженного конфликта 1954 года развязало нам руки в этом направлении и развязало довольно серьезно. Если украинская власть внесет все необходимые изменения в подзаконное законодательство Украины, подзаконные акты, мы получим механизм для привлечения к ответственности людей, которые подписывают документы и разрешения на вывоз таких вещей, как военных преступников. И такие люди будут преследоваться во всем мире, как военные преступники. Это очень серьезный механизм. Он связан с массовой бюрократической работой, но, в принципе, как единственная возможность, я думаю, что это необходимо обязательно использовать в Украине.
Ну вот что касается санкций, действительно, мы рассказывали в наших эфирах еще в мае, что президент Украины Владимир Зеленский подписал внесение в санкционный список тех организаций, которые причастны в Крыму и в России к незаконным археологическим раскопкам на территории Крыма. Но насколько вот этот инструмент, он действительно влияет на эти процессы, если мы говорим об исключительно украинских санкциях, то есть насколько они действительно ограничивают крымских ученых, российских ученых, которые работают в Крыму?
Сами по себе они ограничивают этих ученых исключительно в Украине, но они открывают коридор для ограничения возможностей таких ученых и организаций в других странах, которые присоединились к конвенциям про охрану культурного археологического наследия, которые ратифицировала в том числе Украина. То есть эти санкции, мы, вводя эти санкции, даем как бы сигнал другим странам, что именно это конкретные люди, конкретные организации нарушают наши законы и нарушают международное право. Другие организации рассматривают принятые нами меры и в свою очередь вводят свои меры. А наша ассоциация с Евросоюзом в этом отношении дает нам очень большие возможности. Так что это только начало.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Эвелина Кравченко, старший научный сотрудник Института археологии Национальной академии наук Украины, начальник Инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции. Вижу комментарий у нас под трансляция. Не верю в то, что Россия не вывезла богатство истории к себе, пишет наша слушательница. Но опять-таки тут нужно напомнить, что перед Эвелиной Кравченко мы давали фрагмент комментария Вадима Майко, который сейчас сейчас возглавляет нынешний Институт археологии Крыма, который заверил, что те артефакты, которые находят на территории Крыма на протяжении последних 6 лет, остаются на полуострове. Ну и небольшое напоминание по поводу тех санкций, о которых Эвелина Кравченко упомянула. Действительно, в мае этого года президент Украины Владимир Зеленский своим указом включил Российский государственный музей «Эрмитаж», Русское географическое общество, Институт археологии Российской академии наук и ряд других структур, в том числе Институт археологии Крыма, нынешний, в санкционный список, в частности, за незаконные археологические раскопки в Крыму. Для всех этих организаций в Украине предусмотрена блокировка активов, запрещено научное и культурное сотрудничество. Сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалий». В студии для вас работает Елена Римовская. Говорим сегодня об археологии в Крыму в условиях аннексии Крыма. Отталкиваемся мы от последних новостей по поводу археологических находок. Рассказывали о том, что в Ленинском районе Крыма обнаружили несколько древних поселений на территории строящегося тракта водоподачи на восток Крыма. Кроме того, рассказывали о том, что в октябре в Крыму стартовал проект российский под названием «Крымская война». Цель проекта, вот так представляют этот проект российских СМИ, найти прежде неизвестные захоронения солдат и предать их земле с воинскими почестями. И даже по данным российских СМИ, на Крымский полуостров приехали археологи и антропологи из Франции. И по поводу этого уже выступили в Министерстве иностранных дел Украины с заявление. К нам в эфир присоединяется Дмитрий Дубровский, кандидат исторических наук, доцент Высшей школы экономики в Москве, научный сотрудник Центра независимых социологических исследований в Санкт-Петербурге. Дмитрий Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что вы к нам в эфир присоединились. Я тут небольшое сделаю такое примечание, что буквально летом этого года у вас вышла такая большая публикация на сайте eurasia.net об археологии в Крыму в условиях аннексии, обо всех этих таких нюансах. И у меня к вам первый вопрос такой. По вашему мнению, по вашим данным, насколько статус Крыма влияет на активность работы археологов в Крыму? Много ли российских ученых отказываются от таких работ, учитывая статус Крыма?
Смотрите, я бы хотел начать немножко с другого. Знаете, вот хирургу, например, если ему вот не удается прооперировать вот этого больного, он, наверное, будет оперировать другого. А что касается археологов, которые... Я просто по первому образованию профессии тоже археолог. Я себя плохо понимаю, что бы было со мной, если бы меня не пустили в свое, там, не пускали в свое время там, в мою любимую Тулу, в которой я занимался раскопками. И мне бы сказали, что ну все, на этом моя профессиональная жизнь и карьера была бы закончена, наверное. То есть, в смысле, что люди, которые 15-20, иногда больше лет работают на каких-то археологических памятниках, а иногда гораздо больше, поверьте. Причем у многих археологов судьба связана иногда с одним археологическим памятником. Ему, в общем, наверное, как человеку, гражданину, наверное, важно и интересно, что происходит вокруг. Но как ученому-археологу ему крайне важно, что происходит на его памятнике. И вот это для него самое важное. И вот у меня там как раз в статье есть цитата Нахмановича, который украинский, собственно говоря, гражданин, который сказал, что ну, вообще-то удерживать археологов от раскопок – это вообще довольно утопичное занятие. Другое дело, что если говорить о том, что эта культура принадлежит всему миру, если не, то, наверное, действительно плохо, что люди не обмениваются материалами. И то, что люди не обмениваются материалами, это результат как раз отчасти вот этой самой, на мой взгляд, не очень правильной политики. Я еще раз, мне важно сказать, я категорически противник того, что сделала Россия. Я считаю это грубым нарушением международного права. Это мое личное мнение, которое, разумеется, никоим образом не выражает мнение моей институции, я должен это сказать, во избежание неприятностей. Значит, я считаю, что Крым был, безусловно, аннексирован в нарушении всех норм международного права. Но есть одна важная деталь. Когда вот коллеги говорят про, так сказать, какие-то правовые последствия, думаю, что нет. Я как раз в своей статье писал о том, что коллеги забывают, что Россия этот протокол о защите культурных ценностей не ратифицировала. Поэтому, в общем, никаких, так сказать, последствий от этого. То, что Украина в него вступила, это хорошо для Украины, между прочим. То, что России там нет, это вообще плохо. Но в контексте крымского спора вряд ли какие-то последствия от этого будут. И я вообще считаю, что вот то, что происходит, нам скорее мешает сохранить украинское археологическое наследие, нежели помогает. В том смысле, что мне вообще не очень близки вот эти войны за, так сказать, как сказать, войны вокруг вещей, которые, строго говоря, ничьи. Ну, потому что народы, которым это принадлежало, они вообще исчезли все. И считать их, так сказать, по факту нахождения, ну, чем-то вроде газа и нефти, у меня тоже язык не поворачивается. Я вот не считаю, что культурное наследие – это как газ и нефть. На чьей территории есть, тому и должны принадлежать. Ну, наверное, по закону это так, но мне кажется, что здесь должна быть какая-то другая еще логика.
Ну, мне ваше мнение, с одной стороны, понятно, с другой стороны, я думаю, что вы понимаете, в чем логика всех тех ограничений, которые существуют в этих международных документах, да, на проведение археологических раскопок. Вот если аннексия Крыма незаконна, то как можно допускать проведение вот таких работ? Тут ведь речь идет о культурных ценностях, и я так понимаю, что огромное опасение Украины связано как раз с тем, что Россия по факту присвоит себе эти ценности и, возможно, даже перевезет их на свою территорию. И каким образом потом у украинских ученых, например, будет доступ к этим ценностям? Вот, то есть как в этой ситуации быть, когда, с одной стороны, мне понятно то, что вы говорите о принципах науки, о подходах ученых, но как быть с тем, что Крым аннексирован?
Смотрите, я бы разные просто вот эти вопросы разделял. Значит, если бы украинских ученых интересовало, вернее сказать, я думаю, что их интересует. Я думаю, что украинского политика в данном случае интересует больше, как бы это сказать, символически обозначить, как бы, да, чисто символически, потому что, к сожалению, в реальности это нельзя сделать. Да, вот, так сказать, право владения. Я бы тут провел параллель, да, это вот то же самое, что не пускать российских правозащитников в Крым без разрешения Министерства внутренних дел Украины, что, мне кажется, очевидной глупостью, да, потому что это мешает работать, но зато как бы вот оказывается, что единственный, кто не может въехать в Крым, в общем, по сути, из российских граждан, это как раз те, которые уважают целостность Украины и пытаются соблюдать ее законы. Вот ровно они туда въехать не могут, поскольку получить это разрешение просто невозможно. Когда, ну, я пытался это сделать, и, в общем, мне сказали, что лучше не надо. Это будешь несколько недель жить в Киеве, его ждать. Поэтому мне кажется, что здесь главное другое. Если мы действительно заботимся о науке и ценностях, тогда нельзя рвать контакты. То, что сделал президент, к сожалению, он, мне кажется, перевел немножечко стрелки, да, с политиков на ученых. Не надо. Я понимаю, что моральная ответственность, я считаю, я вот лично для меня такого раскопки были бы невозможны. Но это мое убеждение. Я не знаю, как бы я на это смотрел, если бы я работал 20-30 лет в Крыму и работал с определенным типом памятников и в определенном месте. Я не думаю, что мне бы было легко или вообще возможно от этого отказаться.
Дмитрий, у нас остается буквально две минуты. Я просто хотела бы успеть задать вам этот вопрос. Вот можно ли сказать, что сейчас Крыму со стороны российского государства в плане поддержки археологии какой-то повышенный интерес? Или же российское государство поддерживает такие работы по всей территории России?
Нет, по всей территории не поддерживают, но не забывайте, что в Крыму очень много идет строительство огромное. Вот это как раз является причиной. Дело в том, что по закону, если вы строите где-то, вы должны обеспечить археологические исследования этой местности. И в силу того, что стройка большая, а стройка как раз является, безусловно, политическим жестом, эти инвестиции в Крым должны доказать, что вот Россия лучше о нем заботится, и вообще Россия его развивает, и вообще Россия им владеет, как бы это тоже, так сказать, про владение, то в результате, собственно, так сказать, крошки с этого бюджетного стола достаются археологам. И вот тут как раз, я так понимаю, хуже все дело обстоит. Вот те вот так называемые спасательные экспедиции, которые там, по отзыву коллег, это самые плохая часть, это плохое качество, это просто, как один коллега сказал, не могу назвать его имя, просто у орки мало грамотных раскопщиков.
Поняла ваше мнение. Спасибо вам большое. Это был Дмитрий Дубровский, кандидат исторических наук, доцент Высшей школы экономики в Москве. Не так давно он написал статью об археологии в Крыму в условиях аннексии. Тут, конечно, отталкиваясь от того, что сказал Дмитрий Дубровский, можно довольно-таки продолжительную дискуссию развить, потому что, ну, я не знаю, насколько корректно то, что мы отталкиваемся от каких-то решений, принятых президентом Украины Владимиром Зеленским. В данной ситуации конкретно речь идет о санкционном списке, который появился весной этого года. Правильно ли, что мы делаем какие-то выводы на основании этого решения, а не на основании того, что в 2014 году Россия аннексировала Крым? Я напомню нашим слушателям, что сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы говорим об археологии в Крыму в условиях, когда Крым находится под фактическим контролем России. Мы озвучивали вам и позицию Министерства иностранных дел Украины, которое не так давно выпустило заявление по этому поводу, ссылаясь не только на украинское законодательство, но и на международное законодательство по части того, что государство-оккупант не может проводить никакие археологические раскопки на временно оккупированной территории. Мы напомнили о том, что в мае появились санкции Украины против тех организаций, которые проводят российских и крымских, которые проводят археологические раскопки на территории полуострова. Кроме того, стоит отметить, что в октябре в Киеве представители украинской науки, общественники, правозащитники обсуждали меры по защите культурного наследия в Крыму в рамках круглого стола под названием «Оккупированный Крым и археологическое наследие». А в сентябре заместитель министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко сообщила, что у Украины есть стратегия борьбы за музейные экспонаты, артефакты и памятники, которые находятся в аннексированном Крыму. Светлана Фоменко, первый заместитель министра культуры и информационной политики Украины, с нами на прямой телефонной связи. Светлана Валерьевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот я хотела бы начать как раз с того, что может сделать Украина в нынешних условиях и что уже делает для защиты, ну вот в данной ситуации по теме нашей программы, археологических находок на территории Крыма.
В першу чергу, дійсно, в таких умовах, в умовах окупації Кримського півострова, ми не маємо фізичного доступу до культурних цінностей. Але в нас існують юридичні, правові і дипломатичні механізми для того, щоб відстоювати свою позицію. Влітку ми, можливо, ви знаєте, приєдналися до другого протоколу Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Російська Федерація також є стороною цієї конвенції. І вона чітко криміналізує злочини проти культурних цінностей. І археологічні розкопки, вони якраз і є цими злочинами. Без дозволу національного органу, тобто Міністерства культури і інформполітики України, будь-які археологічні розкопки вважаються чорною археологією на окупованих територіях. І неодноразово ми захищали таку позицію в міжнародних організаціях, зокрема в ЮНЕСКО і в Раді Європи, про неприпустимість порушень з боку Російської Федерації. Також і ми, і Російська Федерація є частиною інших конвенцій, де чітко прописано, що за збереження об'єктів культурної спадщини несе відповідальність країна-окупант під час окупації. В даному випадку, звичайно, Російська Федерація порушує свої зобов'язання взяти добровільно на міжнародній арені. Що з цими археологічними дослідженнями, так званими, да, відбувається, достеменно ніхто таку інформацію в нас, в міністерстві, не володіє такою інформацією. Ми знаємо, що розкопки відбуваються, а що потім з цими знаходками, артефактами, як чи вони досліджуються, куди вони переправляються, це, на жаль, вже таємниця на сьогоднішній день.
У нас була можливість перед ефіром сьогодні пообщатися з представителем нинішнього Інституту археології Криму, який зараз є таким підрозділенням структурним Російської академії наук. Він нас завірив, що ті артефакти, які знаходять на території Криму після 2014 року, залишаються в Криму. Ви можете цю інформацію підтвердити? Я маю в виду, звісно ли вам о случаях того, що якісь знаходки були вивезені в Росію?
Ну, інформацію представника на території Криму я підтвердити і не можу, звичайно, тому що директор Інституту археології Кримської філії, він зараз знаходиться в Києві, він переміщена особа і працює і робить свої дослідження в Криму. Нещодавно у нас була така велика зустріч, де ми якраз проговорювали питання, яким чином, за якою етикою діють ті археологи, які залишилися і співпрацюють з окупантом. А що стосується вивезення з відкритих джерел, відомо кілька таких гучних достатньо інтерв'ю різних керівників музейних установ Російської Федерації заявляли про те, що вони отримують на постійній основі знахідки з Криму і таким чином поповнюють свої експозиції, свої колекції.
Что касается работы ЮНЕСКО на территории Крыма, сейчас эта работа, насколько я правильно понимаю, не ведется. И, конечно, ЮНЕСКО могло бы стать тем инструментом, который, ну, благодаря которому Украина могла бы быть в курсе того, что происходит в Крыму с культурными ценностями, с археологическими находками. Как, вот по вашим данным, может ли ситуация с этой работой ЮНЕСКО на территории Крыма измениться в ближайшем будущем? То есть от чего это зависит?
Так, ви знаєте, в нас була розмова з директором Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, пані Рьослер, і якраз ми проговорювали питання таких проєктів гучних в Криму, так, які відбуваються і які позиціонуються як міжнародні археологічні дослідження. Це, наприклад, ініціатива разом з французькими експертами щодо археологічних досліджень кримської часів Кримської війни, яка планується до проведення. Це спільні дослідження щодо ЮНЕСКОвської номінації разом з Італія Ностра. Є така організація італійська, яка займається пам'ятко-охоронними речами. Але, звичайно, моніторинг, непрямий, прямий моніторинг і реактивна місія ЮНЕСКО, на яку ми очікуємо вже кілька років, яка відвідує Крим і зафіксує ці порушення, зараз цього ще не відбулося. Одною з перешкод є, звичайно, і ковід, і ті обмеження, і дистанційний режим, в якому працює зараз сама організація ЮНЕСКО. З іншого боку, однією з умов такого моніторингу є гарантія безпеки від української сторони на окуповані території. Звичайно, гарантувати безпеку на територію, на яку в нас нема доступу, ми не можемо. Тому, ну, це питання дипломатичних перемовин. Ми все ж таки очікуємо на зміну і на те, що ця моніторингова місія все ж таки буде направлена до Кримського півострову. На сьогодні, на жаль, поки що цього не відбулося.
У нас остається буквально 3 хвилини. Вопрос касательно вашого заявлення по поводу того, що Росія пытается внести в список мирового наследия ЮНЕСКО культурні об'єкти, які знаходяться в анексованому Криму. Реально ли это, учитывая то, що Організація Об'єднаних Націй, ну і в тому числі ЮНЕСКО як агентство, ООН, не признают анексію Криму, то есть сколько стоит опасаться того, что эти попытки воплотятся в реальность?
Ну, за певненнями ЮНЕСКО це абсолютно неможливо, не потенційно, не теоретично, і це слова керівництва ЮНЕСКО. Разом з тим ми знаємо, що спроби відбуваються. Наприклад, під час останньої сесії Комітету всесвітньої спадщини були розповсюджені матеріали від Російської Федерації щодо нашого українського об'єкту ФСНС Таврійського. І так само те, що я згадувала про співпрацю з Італія Ностра, це підготовка наукового дослідження для номінації «Генуезьких фортець». Це та номінація, яка Україною була підготовлена і, в принципі, від імені України в попередньому переліку ЮНЕСКО заявлена. Тому, дійсно, ці спроби, вони, я думаю, будуть продовжуватися, але реальності під собою вони не мають.
Вы упомянули, к слову, об Италия Ностра. Вот буквально мы рассказывали о том, что в октябре российские СМИ сообщили о том, что там в Крыму стартовал российско-французский проект археологических раскопок под названием «Крымская война». Вот для того, чтобы... Как так получается вообще, что французские ученые не боятся ехать в Крым?
Ну, насправді, науковці, вони ж різні є, да? Є добросовісні, є не дуже, є з якимись кодексами етичності, є без, тому завжди можна знайти спільників в будь-якій справі. Це така велика робота, і, можливо, не всі вони усвідомлюють всю небезпеку своєї такого ставлення, да, до такої роботи наукової, і те, що це ніяк не корелюється з офіційною позицією тих держав, в яких вони є громадянами. Але всі такі випадки ми фіксуємо і повідомляємо і уряди тих країн, зокрема французький уряд, Міністерство культури Франції, італійське Міністерство культури і спадщини повідомляли ми також про це. І під час міжнародних перемовин в рамках ЮНЕСКО ми теж ці сигнали весь час надаємо.
Спасибо вам большое. Это была Светлана Фоменко, заместитель министра культуры и информационной политики Украины. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы говорили о судьбе археологических раскопок в Крыму в условиях оккупации Крыма, аннексии Крыма. Мы отталкивались от последних новостей относительно археологических раскопок, но, кроме всего прочего, мы также отталкивались от позиции Украины в этом вопросе. Как видите, такая тема довольно-таки дискуссионная, потому что если посмотреть, как освещают эту тему СМИ, то очень много комментариев российских ученых, и не только, к слову, российских, даже иногда и украинских, относительно того, что наука и археология в том числе интернациональны. Но вот я вижу комментарий, опять-таки, у нас под Facebook-трансляцией Рифата Чубарова. Речь не столько о присвоении найденных ценностей, хотя и это важно. Незаконные раскопки размывают суверенитет Украины. Я благодарна всем нашим слушателям, которые были с нами. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До завтра.
В ефірі Радіо Крим Реалій. Передача громадського радіо.
Ви слухаєте подкаст громадського радіо.
На зв'язку зі студією Андрій Курков, президент українського ПЕН. Говоритиме будемо про те, що Харківська літературна резиденція нещодавно отримала у постійне користування квартиру Петра Лісового у будинку «Слово». І пана Андрія я зараз буду розпитувати, чому це дуже класно і що це дасть і українському ПЕН, і Харківській літературній резиденції. Доброго вечора.
Добрий вечір. Ну, перш за все, це дасть багато української літератури сучасній, тому що це додає драйву взагалі в життя письменника, який отримує право пожити в цій квартирі. Не тільки право, але й право пожити в Харкові, познайомитися зі Слобожанщиною, можливо, з історіями людей, які жили в цьому будинку. Це, в принципі, унікальна можливість заглянути в минуле і одночасно якби подивитися і в майбутнє, відштовхуючись від цього минулого. Тобто, в принципі, я заздрю банді Шолтесу, який нещодавно там жив і зараз повернувся до Ужгорода, і заздрю всім наступним резидентам, літераторам, які зможуть пожити і попрацювати місяць в Харкові в будинку «Слово».
Пане Андрію, я не знаю, чи всі слухачі, напевно, хтось знає, про що ми говоримо, що таке будинок «Слово», хтось не знає, але тим не менш, свого часу його називали цей будинок своєрідним крематорієм. Я до того, що дуже цікава історія цього будинку. І це, мабуть, там була певна атмосфера. Зараз вона, мабуть, не така. Звісно. Але можете розповісти, що нині у цьому будинку? От взагалі, хто там живе?
Ну, ви знаєте, коли Харків став столицею України, то, звичайно, до Харкова запросили, а деякі самі поїхали письменники з усієї України створювати сучасну на той час українську, радянську літературу. І це була, в принципі, літературна молодь України, яку потім назвуть розстріляним відродженням. Тобто, в принципі, це був кооператив письменників, які, ну, там були різні плани, тобто, спочатку навіть був план, щоб поселити серед письменників робочих різних заводів, щоб вони з письменників спілкувалися і більше дізнавалися про пролетарське життя, але планувалося, в принципі, ідилія для письменників, тому що там були кімнати для прислуги, планувалася кухня, яка буде готувати для всіх і так далі. Ну, закінчилося все дуже сумно, тому що, я думаю, що більшість цих письменників, які жили в цьому будинку, включаючи і журналіста, і письменника Лісового, розстріляли в кінці 30-х років. І саме тому потім назвали цей будинок крематорієм. І ну, але зараз залишається пару в цьому будинку пару сімей нащадків цих письменників.
Тобто живуть, да, і можуть розповісти, що було.
живуть, але не хочуть, наскільки мені відомо, не дуже хочуть спілкуватися і, може, навіть і не дуже цікавляться зараз історією і тодішньої України, і тодішніх мешканців, і своїх предків.
Як отримали квартиру Петра Лісового? Чому саме її отримала Харківська літературна резиденція у постійне користування і на яких умовах? От такі побутові деталі можете сказати, розповісти?
Ну, квартира продавалася, і про це дізналися. Дізналися, перш за все, я думаю, співробітники найчудовішого літературного музею в Україні, Харківського літературного музею. Це просто унікальна родина і унікальний колектив, який створив не просто музей, а такий осеред культурно-літературного життя. І вони, я думаю, передали цю інформацію далі, і знайшовся меценат, який викупив цю квартиру. Вона, в принципі, в робочому стані, в ній можна жити, вона була без меблів, зараз вона має трошки меблів, але недостатньо. І цей меценат, пан Андрій, він якби передав разом, тобто це якби його і вклад літературного Харківського музею в сам проєкт резиденції. Ну, а ПЕН взяв на себе відбір, конкурсний відбір резидентів, тобто письменників, які і перекладачів, які можуть там жити і творити. Ну і, в принципі, зараз така ситуація. Ми сподіваємося, що це буде продовжуватися, і ми зможемо знаходити, просто так би мовити, стипендію якусь грошову для того, щоб письменник відчував себе незалежним, коли він живе в цій квартирі, і міг спокійно працювати, писати і займатися власним життям, не тільки творчим життям, і готувати їжу, і випивати собі до кави коньяку, і працювати на комп'ютері.
А нагадайте, хто вже там пожив?
Там жив Максим Беспалов,
ага,
з Дніпропетровська, з Дніпра, письменник. І ось ужгородський дуже цікавий письменник Банді Шолтес.
Ага, вони вдвох, да, вже жили у цій.
І вони по черзі.
Я зрозуміла, да, але вже так, двоє перших так постояльців побували. Які так були у них відгуки, що вони говорили? Чи відчули вони ту атмосферу? Або, ну, на що їх надихнуло проживання у цій квартирі?
Ну, звичайно, було б краще не працювати зламаним телефоном, а запитати у них, тим більше, що вони багато про це писали і в Фейсбуці, і Максим, і Банді. І я якраз, коли був нещодавно в Харкові, то я застав обох, хоча тоді жив резидентом тільки Банді Шолтес, а Максим приїхав там або по інших справах, він приїхав на фестиваль, на проєкт «П'ятий Харків», так?
Так. А які ще плани на цю квартиру? От крім того, що тут зможуть жити письменники, можливо, якісь літературні заходи збираєтеся проводити?
Ви знаєте, там, де живуть письменники, там завжди виникають літературні заходи. І насправді, коли я був, то там захід один тривав до другої ночі в цій квартирі. І бідний Банді Шолтес, я думаю, взагалі у нього було дуже короткі харківські ночі. У мене було таке відчуття. Але як я собі бачу далі розвиток цієї квартири, окрім того, що там будуть жити резиденти. Причому мені здається, що там має бути такий куточок Петра Лісового, тобто який такий архівний міні-музей колишнього володаря цієї, власника цієї квартири. І, звичайно, там мають відбуватися і майстер-класи, і якісь маленькі семінари, тому що квартира досить велика.
А скільки квадратів? Можете сказати? Приблизно.
На жаль, не рієлтор, але так на моє відчуття там було десь, скажімо так, 112 квадратних метрів.
Ну, це дійсно велика квартира.
А може і більше. Бо там кімнати великі, кухня велика, і ще й балкончик є, на якому можна, ну, для тих, хто палить, то можна палити. Для тих, хто не палить, може дивитися на зірки.
Скажіть, а як письменнику, от що треба зробити, щоб отримати можливість пожити у цій квартирі? І на який період ви можете пустити туди людину?
Ну, стандартний період, здається, один місяць. А в принципі, правила, як подаватися, що писати, там мотиваційний лист, який там бібліографію, все це є на сайтах і літературного Харківського музею, і перш за все на сайті українського ПЕНу. Тобто можна відкрити сайт, знайти ці в розділі резиденції, резиденцію харківську, і прочитати, що треба зробити. Ну, звичайно, це стипендія не для зовсім початківців, це, в принципі, для людей, які себе зарекомендували вже як професійні літератори і мають видання книжок. І що головне теж і важливе, щоб вони знали, що вони хочуть там писати. І для нас дуже бажано, це не 100% обов'язково, але дуже бажано, щоб те, що вони збираються писати, було пов'язано або з Харковом, або якби з історією, пов'язаною з Харковом. Ну і в принципі, я думаю, що незалежно від того, що вони за місяць напишуть, але у письменника може легко якби написатися і есе про своє враження від Слобожанщини і від міста, особливо якщо ця людина приїхала вперше в Харків. Ну, в будь-якому разі, я думаю, навіть якщо людина приїжджала на 2-3 дні в Харків, це не означає, що вона його бачила, розуміла, чула і відчула. Тобто, але місяць пожити в Харкові ще в такому будинку, це, в принципі, це можна сказати, що стати, ну, не свідком Харкова, але вже якось доєднатися до цього харківського ритму, подиху, запахи, до запахів, до розуміння людей, які там живуть і ходять по Пушкінській, по Сумській, і по всіх інших вулицях.
Скажіть, а чи були вже заявки від письменників, від інших, крім цих двох, хто б...
Ну, ви знаєте, ми цих двох обирали серед 20 фіналістів.
А, о!
Так що, в принципі, заявок було досить багато, ми їх розглядали, у нас є журі, яке якби і розглядає кожну заявку, і потім обговорюємо це. Ну, зараз обговорюємо в онлайні через вірус, але коли закінчиться вірус, будемо, я думаю, використовувати цей момент для того, щоб зібратися і говорити в офлайні.
А в принципі, оця пандемія, вона якось може вплинути на те, що, можливо, ви... Ну... Там на тривалий час там призупинити, да, нікого не будете селити. Чи це не залежить?
Ну, ви знаєте, справа в тому, що якби квартира велика. Якщо там одна людина живе, практично письменник він завжди самоізолюється, щоб писати. Так що, в принципі, я думаю, на письменницьке життя вірус не впливає так сильно, як на видавниче там життя, чи на життя якогось колективу, там, чи театру, там, чи не знаю, чи музикальної групи. І тому, якби цей, звичайно, якщо заборонять переїжджати з міста в місто, тоді, якщо закриють, не дай Бог, Харків для всіх, хто не живе в Харкові, тоді, звичайно, ми
ну,
не
так
можемо проводити цю резиденцію.
Пане Андрій, скажіть, а в чому різниця, от я не письменниця, так? В чому різниця? От можна орендувати квартиру, мабуть, і не дуже дорого, там, за якісь свої гроші поїхати в маленьке, але красиве містечко і там місяць посидіти, потворити наодинці з собою, так? А чим це відрізняється від того, щоб приїхати у цю квартиру з певною історією, з певним сусідами. Є різниця чи немає різниці?
Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що насправді в світі існує традиція дуже сильна і дуже цікава, коли квартири чи вілли, чи там будинки відомих письменників стають резиденціями. І я насправді в 93-му році отримав премію Генріха Бьоля в Німеччині. І це премія була не грошова, а це була можливість 5 місяців пожити в будинку Генріха Бьоля біля Кьольна. І не просто я там жив, але я жив там поруч з його вдовою. і з його сусідами, які його пам'ятали. І мене познайомили навіть з його друзями, включаючи пана Лева Копілєва. І я не знаю, як на мене це вплинуло на мої книжки, я не певен, чи це вплинуло, але це вплинуло на моє ставлення до Німеччини, до німецької культури, звичайно, до самого Генріха Бьоля, і це вплинуло на мене як на людину, тому що, в принципі, це була і така особлива довіра до мене, ну, це теж був, якби, відбір великий і так далі. І я не знаю, без цих 5 місяців в Німеччині я б сьогодні, мабуть, був би трошки іншим. Може, я не хочу зараз на цю тему фантазувати, але, в принципі, для будь-якого письменника, особливо професійного, можливість пожити в такій квартирі там, чи в будинку французької письменниці Маргарет Йорсінар на кордоні з Бельгією, це, в принципі, додає драйву і стимулу працювати далі.
О, ви так цікаво розповідаєте, от скажіть, в Україні чи є інші такі квартири відомих людей, де може пожити письменник, от крім квартири Петра Лісового?
Ви знаєте, поки що немає, але я певен, що буде.